Здравствуйте, дорогие телезрители! Бывает ли отпуск от жизни или отпуск от любви? Отец Яков Кротов ответит на этот не совсем обычный вопрос.
В принципе, мой личный опыт... Я не думаю, кстати, что мой личный опыт какой-то очень феерический и очень уникальный. Все-таки я в церкви и в браке с 73-го года, в браке с 74-го, можно считать, если брать не венчание, а регистрацию, собственно, встречу как таковую. Я думаю, что за эти годы я прошел через разные опыты. Мы с женой прошли через разные опыты. И в этом смысле я знаю все, что знают и другие. И я видел людей, к сожалению, в основном неверующих, которые прожили 60 лет вместе. Ну, вот как покойный академик Виталий Лазаревич Гинзбург, царство небесное, который был атеист, но был замечательный любящий муж. И они с женой прожили вместе 46-го, что ли, года. Вот. И я не хотел бы давать конкретных советов, но все-таки дам. Скажем так, негативные. Потому что 10 заповедей, они имеют как бы свое преломление в браке и вообще в интимной жизни. И, например, заповедь «не укради» и «не пожелай чужого» в браке, я бы сказал, она означает отсутствие чужого. Это огромная проблема, потому что изначально любовь, она падает действительно по Евангелию, как семя в землю. Оно падает в очень юные обычно сердца. То есть, если бы я был Бог, я бы, конечно, поступил разумнее, благоразумнее. Я бы посылал любовь только людям, которые уже вышли на пенсию, доказали свою житейскую состоятельность, интеллектуальный рост. Вот после 60 можно выдавать людям разрешение на брак. Но Создатель рассудил иначе. И в лицо какого-нибудь юного кузнечика он вбухивает ту любовь, о которой страстно мечтает, может быть, 70-летний Аристотель или Кант. Она дается какому-то пацану. И в этом пацане эгоизма, любовь в этом эгоизме, как пик, наверху виден остров всего. А остальное все затоплено. Себелюбием, самолюбованием, мощной агрессией в адрес всего окружающего мира. Но это неизбежно, самоутверждение и так далее. Это все черпает энергию из эротической части души. В ущерб семье и в ущерб любви. У жены то же самое. У женщин точно такие же океаны эгоизма. Другое дело, что они чуть-чуть по-другому расположены, но это мелкая техническая разница. И дальше возможны варианты. Либо мы осушаем наш эгоизм, или, точнее, я бы сказал, молим Бога, чтобы осушил, или даем нашему эгоизму испариться. Это невероятно болезненный процесс. Причем ужас психологический заключается в том, что нам может показаться, что любовь уходит. На самом деле уходит эгоизм. Как бы сказать, вот когда наша любовь в море эгоизма стояла, как такой пик, ну, все Тихоокеанские острова, это что? Это верхушка скалы всего-навсего. И остров, это было красиво. Остров, пальмы, птички поют. И мы тут вдвоем. Теперь эгоизм высыхает. И остров превращается, остров в материк, в континент, где стоят мегаполисы, дети, карьера, поезда, гарь какая-то. Тут болото образовалось из слитого грязного уже какого-то химического топлива. Тут еще что-то. И нам кажется, что любви нет. На самом деле все довольно неплохо. Напротив, любовь-то просто, она расширилась. Она стала не такой, какой была у своих истоков. Она победила эгоизм. Уже нет этого красивого прибоя. То есть прибой, наверное, есть. Можно пойти на край нашей семейной жизни и там, наверное, покупаться в барашках и найти. Иногда это можно делать. Но важно понимать, что это уже только иногда хорошо. А вообще вот нам земля, где мы созданы для вечной жизни. Единство кассы. То есть есть неблагоприятные признаки. Когда, скажем, у супругов раздельные финансы. Вот я бы, будь я духовным старцем, я бы не глядя всем запретил. Муж и жена, один кошелек. Не одна сатана, один кошелек. Это, в общем-то, одно и то же. Один кошелек и одна сатана. Я знаю, что американцев часто не так. Но здесь я ярый антиамериканец. И я думаю, что вот этого я никогда не уступлю. Потому что деньги – это очень сильный игровой момент, которым проверяется, насколько мы настоящие. Если мы к этому относимся настолько всерьез, что не готовы поиграть в единство кассы, тогда к чему мы относимся всерьез? Всерьез ли мы относимся к любви? Вот. Есть еще один бытовой момент, который тоже, я бы сказал, будь я старцем, никогда. Особенно в наших нищих условиях. Это разъезд, хотя бы на время. Можно ли взять отпуск от мужа, там, уехать? Я знаю, что даже когда родители берут отпуск от детей, для детей это колоссальная травма. Моя мать, ей было уже 70, когда она как-то со мной об этом заговорила. Уже много лет как умер мой дед, ее отец, ее бабушка. И вот она, пожилая женщина, прошедшая страшную совершенно жизнь, испытания, и она, у которой уже было внуков и правнуков, полный вагон, и она не могла простить маме и папе своим, что те уезжали в Кисловодск, когда им было с сестрой по 8-9 лет. И эта обида осталась неизжитой. А ведь они ее очень любили, они там поддерживали во всех страшных ситуациях. Но она не могла простить, оставляли на нянечку. Так то дитё, а если любимый человек, можно его оставить? Конечно, универсального ответа скорее нет. Но я думаю, что здесь проблема не в том, чтобы взять отпуск от любимого человека. Надо взять отпуск от ситуации, в которой любимый человек перестал быть человеком и превратился в предмет обстановки. Собственно, когда Господь уходит в пустыню, Он берет такой отпуск от кого? От матери своей, от учеников, от Анны Предтечи, от друзей фарисеев. Да нет, Он берет отпуск от всей прошлой жизни, чтобы начать новую жизнь. И я думаю, что в жизни у каждого из нас должен быть такой отпуск. В этом смысл поста. Любого, будь то в среду или пятницу, будь то Великий пост, кулинарный или не кулинарный, взять отпуск. Сознательно имея дедлайн, крайнюю точку, когда ты вернешься. И я бы сказал, что отпуск должен быть с любимым человеком, включая детей. Это страшно хлопотно, но важнее вот что, важнее поменять контекст. То есть уехать в деревню. К тетке в глушь в Саратов, к папе Римскому в Кастель-Гандольфо, но уехать хотя бы на день. Но так, чтобы ночевать в другом месте. Чтобы вот ночь прошла в других ситуациях. К сожалению, у нас обычно отпуска принудительные, по болезни. Жена попала в больницу. Вот, мужа увезла скорая. Мы к этому готовы. И опыт показывает, что в 90% случаев нет. А мы готовы к тому, чтобы лишиться благодати? Мы готовы к тому, чтобы Бог из привычной части нашей жизни превратился, как это было у матери Терезы в последние годы, в отсутствующего? Мы готовы к тому, что я верующий, а присутствие Божие не ощущаю, как атеист не ощущает? Я, например, не готов, я боюсь. И мать Тереза отнюдь этому не радовалась. Ее это страшно мучило. Для нее вера стала чем-то совсем иным. Бог взял от нее отпуск. Если угодно. Или ее послал в отпуск от себя. Я бы его за это даже осудил. Но нельзя. Но ему видней. Но такие эксперименты с любимым человеком я бы не проводил. Я бы просто молял, валялся бы в ногах, что поедем вместе туда. Как это пелось в оперетте? В Бороздин, где всех свиней я господин. Будем пасти вместе свиней, хватит с нас этих козлов. Значит, менять обстановку, не менять человека. И многое встанет на свои места. А мы обычно решаем житейские проблемы тем, что меняем человека, вместо того, чтобы изменить обстановку. Увы. В этом суть любого милитаризма. От общеимперского до подзатыльника ребенку.
А духовных проблемах современности, размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы много говорим о том, что проблемы молодежи. Знаете, я лишь отчасти согласен с этим. Мне кажется, главная проблема не в молодежи, а в родителях. В этом мы все время говорим, что нам делать с молодежью, что нам делать с детьми. Странное дело. Я удивляюсь, я никак не могу понять. Мы что, считаем, что мы хороши, а дети плохи, да? Это что за логика? Яблони прекрасные, а яблоки горькие. Интересно, когда это такое мы видели? Что за странность рассуждений? Мы говорим о том, что делать с молодежью, и никогда не спросим себя, никого-нибудь, что мне делать самим собой? Я не вижу в себе худого, я вижу себя хорошим и думаю, как бы других сделать хорошими. Этих подрастающих, как сделать хорошими. А я-то хорош. Слава тебе, Господи. Если мы будем говорить о проблематике духовной, то вот где центр и ее корень. Если мы хотим действительно что-то сделать, то нужно внимание обратить, именно принципиальное внимание обратить на эту сторону. Вот весь вопрос. Как же быть, чтобы сделать такое, чтобы начать этот воспитательный процесс? С чего начать? Что нужно сделать? Ну, как всегда. Мы хотим? Хотим. Хотим, чтобы все люди были хороши. Хотим, чтобы наши дети были хороши. Хотим? Ну, конечно. С чего начать? Как поставить процесс образовательный? На что обратить внимание в школах? Мне кажется, что одним из первых основополагающих вопросов, без внимания к которому, без серьезного внимания к которому, невозможно ничего будет сделать. Мы недооцениваем молодежь, детей даже, не только молодежь. Мы недооцениваем их интеллект, их серьезность, если хотите. Недооцениваем. К чему я говорю? Мы мало говорим о том, что нужно сделать, каким образом, что нужно сказать, что предложить для того, чтобы этот уже, начиная еще небольшой человек, человечек, приобрел правильное мировоззрение. Мировоззрение. Как много зависит вся жизнь человека от его мировоззрения. Если это мировоззрение будет принятым не по слуху, не от дедушки, бабушки или кого-то такого, а если это мировоззрение будет его убеждение. Важнейшее дело – это вопрос приобретения мировоззрения. Вот на что нужно обратить самое большое внимание. Почему-то такое говорят так, что религия – это вера, а все прочее, получается, это не вера. Какая глубокая ошибка. Атеизм – это вера. Это вера, причем вера, не имеющая под собой никаких оснований. Просто никаких. Вера в то, что нет Бога. Спрашивают, почему вы думаете? Почему? Какие основания? Но об этом надо же говорить. Говорить вот с подрастающим. Посмотрите. Вот говорят, нет Бога. Почему верите, что нет Бога? Его никто не видел. Ах, а вы свой ум видели, да? Ах, не видели? Значит, что? Его у вас нет? Разве можно так подумать? Почему это такое вы решили, что Бога нет? Наука доказала? Ах, правильно, да. Эти ученые первой величины, которые верили и продолжают верить в Бога, они, конечно же, ничего по сравнению с нами не понимают в науке. Ну что вы, где же им понимать? Почему? Как важно уже на этот первый вопрос ответить человеку. Сама наука говорит, что познаваемый мир безграничен, бесконечен. И следовательно, даже если бы Бога не было, наука никогда не может об этом сказать. И множество ученых приходило, исследуя этот потрясающий мир, потрясающий по красоте и разумности, в приходили к глубокому убеждению, да, этот мир мог быть только порождением великого разума. Приходили к вере в Бога. Мировоззрение. И первый и главный вопрос. Здесь выбор из двух. Не выбор, а осмысление, разумное принятие. Из двух, только всего два. Вот, вера в то, что есть Бог, или вера в то, что нет Бога. Две веры. Ой, как важно это! Прям самую, я не знаю, насколько раннего возраста показать, обосновать, убедить. Здесь, на этой чаше весов, смотрите, сколько аргументов. Здесь ни одного. Атеизм не имеет ни одного аргумента. А религия имеет множество аргументов. Религия имеет факты, имеет непосредственный опыт множества людей, которые действительно Бога видели не этими глазами. Этими глазами мы не можем увидеть ум. Переживали Бога, отдавали жизнь за это. Миллионы и миллионы людей. Религия имеет аргументы. Множество аргументов перед лицом атеизма. Ой, как важно это показать. Прямо, как только еще человек вот созидается, когда он еще уже способен становится понять, мировоззрение должен, он твердо должен убедиться сам, а не путем авторитета. Сам должен увидеть, да, действительно есть все основания для принятия бытия Бога. Следовательно, бытия души. Следовательно, вечной жизни человека. Ведь вы понимаете, нетрудно, наверное, увидеть, какую психологию отчаяния предлагает нам вера в небытие Бога. Какое психология отчаяния? Ты живешь вот, только сейчас. Сегодня ты жив, завтра неизвестно. Через час неизвестно. Все ты умрешь. И все умрут, и всех ожидает вечная смерть. Скажите, это что такое? Вечная смерть личности. Это можно в это поверить, или это принять, лучше скажу, только при одном условии. Если я какой-то страшный злодей, и я просто боюсь ответственности. Ой, только бы не было вечности, только бы не было ответственности. Это же непонятно даже, какой пессимизм, отчаяние. Верь в свою вечную смерть. Христианство недаром именуется религией величайшего оптимизма. Потому что оно говорит, человек тебя ожидает вечная жизнь. Эта смерть не смерть. Ты сбрасываешь только просто старую одежонку. Пасха о чем говорит? О том, что Христос первенец, первый из мертвых. Всех ожидает это воскресение. Все должны войти в ту жизнь. Нет бессмертных на земле. И человек должен подготовиться, чтобы достойно войти в эту вечность. Христианство призывает, к чему при этом призывает? Что значит достойно? Это быть человеком, если мы почитаем, какие качества требуются от христианина. Так мы скажем, Господи, да дайте мне встретить этого человека. И когда мы читаем жития святых, многих, то мы говорим, Боже мой, какая красота! Какая красота у того человека, который приобретает вот эти свойства, которые предлагает христианство. Мы же все говорим, что это красота, а не что же нибудь. О, если бы мы могли любить друг друга, отдавая душу свою за другого, если бы мы могли быть все честными абсолютно, если бы мы были добропорядочными, если бы не осуждали друг друга, сочувствовали друг другу, помогали друг другу. Представляете, что бы это было? Разве в этом что-то есть худое? Ничего худого. А тогда почему же отрицаем? И кто отрицает? Первое и главное. Без чего не может у нас пойти правильное воспитание человека. Если хотите, то образование, в котором воспитательный момент является главнейшим. Это приобретение им правильного, обоснованного мировоззрения.
о женском и мужском начале и их взаимодействии, рассуждает православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
Существуют так называемые сценарии. Об этом пишут психологи и психиатры, например, Эрик Берн, игры, в которые играют люди. И там говорится, что дети повторяют сценарные поведения своих родителей. Они подсознательно их копируют. И иногда дети могут просто бессознательно усвоить мужскую или женскую программу поведения, какая была заведена в их семье. И воспроизводят. Мамины поступки, бабушкины поступки, дедушкины поступки, поступки отца. Но почему православное богословие говорит, что человек может и должен быть свободен от собственной природы? Он должен собственный сценарий написать, а не повторять бабушкины сценарии и мамины сценарии. И в этом проявляется его высшая свобода, его высший разум и высшая благодать, данная Богом. Напиши сам свой сценарий, вот, будь сам себе режиссер, как в той, значит, передаче, и сам возьми на себя ответственность за то, что ты написал сценарий, сам его отыграл, вот, и сам получил от Бога за это аплодисменты или гиенну огненную. Шутки шутками, как бы мы это ни называли, но высшая задача – взять на себя ответственность. За построение себя, за построение своей семьи, за построение своего жизненного пути, за построение своей карьеры и итога, и финала, и всего остального, оказывается. Потому что высшая духовность – это высшая ответственность. Очень серьезно. Бездуховные люди – это безответственные. Потому что если человек свободен и разумен, и Бог дал ему право выбора и право ответа за свой выбор, оказывается, то это высшее выражение в нас божественного образа и подобия и духовности. Поэтому я считаю, что нет у нас другого пути, кроме как упражняться. Кроме как упражняться в том, чтобы мы вступали в взаимоотношения, в общение, конечно, шлифовали друг друга, потому что, как говорил философ Шопенгауэр, каждый из нас как дикобраз. И мы, как два дикобраза в холодную погоду, оказались рядом. Холодно, потому что сквозняк гуляет между иголками. Захотелись прижаться друг к другу и погреться друг от друга. А мы же дикобразы. Прижались, а иголки колючие, и больно, и колется. Отскосили друг от друга. Вроде не колется, но холодно. Опять прижались, вроде не холодно, но колется. И никак не найдем оптимальное расстояние. Так вот, чтобы перестать быть дикобразами, а стать людьми, носителями образа Божия, оказывается, нам даны упражнения. В дружбе, в коллективе, в общении, в семье, в группе, оказывается, в отношении полов, мужских и женских структур и программ поведения отшлифовать. И в итоге найти гармоничную пропорцию сочетания внутри себя и вовне всего этого. И тогда получится, что нам скажет Бог в итоге: я тебе дал всего лишь один талант, а ты молодец, не зарыл его в землю, приобрел на него еще 2, 4, 5, пустил в оборот, приобрел проценты, добрый и верный раб. В малом оказался верен, я над большим тебя поставлю. Войди в радость господина своего. Чтобы мы не загубили то естество, которое нам дано, а приобрели второе естество, выше, оказывается, стали дважды рожденными, стали свободными от собственной природы, от собственной генетики, а не рабами. Потому что он говорит: раб – это тот, кто не знает. А я вам передал все, что Отец мне повелел вам передать. И вы уже не рабы. Вы свои Богу, друзья мне и братья друг другу.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Рассуждая о божественном откровении, надо сказать, что любое откровение, по большому счету, необъяснимо. И сверхъестественно понятно, и даже естественно. Само по себе необъяснимо. Здесь нельзя путать понятия рациональное откровение с понятием «разумный вывод». Откровение – это всегда что-то непонятное. Даже если откровение наступает в результате рациональных усилий, то это откровение не выводится из рациональных усилий. Есть разница. У рационального откровения, как и у любого естественного откровения, есть некая видимая предыстория. Поэтому этот путь, в общем, можно проделать. Вот человек спросит другого: «И что ты понял, таращись на звездное небо?» «Ну вот я понял то-то и то-то. Вот не могу отделаться от ощущения, что это кто-то нарисовал, кто-то сделал. Это не может быть просто так. Откуда ты знаешь?» «Не знаю откуда. Я смотрел, смотрел и вдруг понял». Да, это откровение. Человек может раздумывать, так ли это, может не так, но для него оно уже состоялось, открылось. А этот, который беспокоится, то ли его приятель рехнулся, то ли впрямь стал какой-то просветленный, а я вот смотрю на это небо, и ничего со мной не происходит. Допустим, этот второй просит: «Ну ты мне объясни, что же ты делал?» «Да ничего. Просто вышел покурить, на луну посмотреть. Встал вдруг, как вкопанный, и стою. А я вот стою, но не как вкопанный. Посмотрел красиво, глаза опустил, ушел. А я вот стоял, стоял, и не мог уйти». «И что?» — спрашивает второй. «А ничего», — говорит первый. «Ты попробуй постой еще немного. Вдруг оно и тебя шандарахнет. А может и нет. Но я ничего не могу поделать с тем, что оно со мной случилось». У нас ведь сплошь и рядом люди делают какую ошибку? Кстати говоря, в беседах с неверующими людьми о вере. Или не оставляют никакого зазора между человеческим усилием понять и тем, что с человеком все-таки что-то состоялось. Или видят только зазор. В первом случае церковник думает, что вот раз человек интересуется вопросами веры, значит все, осталось его только брать за шкирку и тянуть в церковь, где ему между молитвой будут читать проповеди всякие умные, или не очень умные, но во всяком случае проникновенные люди. Это типичная ошибка. Человек может быть предельно доброжелательным к церкви, даже завидовать в каком-то смысле верующим, искренне хотеть того, что принято называть встречей с Богом, но которое по каким-то причинам не происходит. Во втором случае, по своему опыту могу сказать, смотришь на человека, и тебе кажется, что вот уж этот точно никогда к Богу не придет. Столько в нем скепсиса, граничащего прямо-таки с цинизмом, что куда там, где он и где церковь. Да у него чувство святости атрофировано полностью. И ставишь на нем крест. А через годок-другой смотришь и глазам своим не веришь. Вчерашний богохульник-матершинник стоит в храме и истово молится Богу. Не просто так же. Прошибло что-то. Да, обстоятельства могли быть. Стрессовая ситуация. Например, смерть близкого человека или семейный крах. Но все это само по себе роли не играет. Как фон, да. Как благоприятное обстоятельство для размышления о вечном, да. Но не более того. Немало есть народу, которые, наоборот, отвернулись от Бога, потеряв близкого человека. Мол, раз Бог не уберег моего любимого, не хочу с таким Богом иметь ничего общего. Но если человек таки стал верующим, значит, произошло нечто в его сердце. Значит, состоялось нечто такое, что принято называть откровением. Ну вот на этом, пожалуй, и остановимся с вами на сей раз. До следующего четверга. Всего доброго.